Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Мария. И сегодня мы приветствуем вновь Евгения Михайловича Розенблюма, нашего гостя и автора, друга нашего радио из Москвы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Станислав Генрихович.
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Я думаю, что тема сегодняшнего листания будет церковь II века от Рождества Христова. И главное для нас сегодня будет фигура – это святой Ириней Леонский, один из первых таких отцов церкви по хронологии, память которого должна была бы быть послезавтра, но поскольку она попадает на воскресенье, я подумал, что святой достаточно значимый, чтобы хотя бы как-то его нужно было вспомнить, даже если литургически мы его в этом году не вспоминаем. Очень, мне кажется, актуальный для всех времен, в том числе для нашего времени святой.
Если можно, позволю себе маленькую ремарку, не относящуюся к теме беседы и никак не связанную со святым Иринеем. Просто 27 числа, в субботу, католическая церковь будет также вспоминать блаженного Леонида Федорова, которого, боюсь, мы в субботу тоже никак не упомянем, и боюсь, что и литургическое поминание его, дай бог, если в ординариате произойдет. Да, для католиков византийского обряда. Ну, посмотрим.
В латинском у нас это факультативная память, параллельно да. С Кириллом, если не ошибаюсь, Александрийским.
Да, но для католиков России, в общем, эта фигура значимая и важная.
Вот. Крайне значимая, да, но я думал посетить передачу ему, но все-таки выбрал Ириней Леонского.
А я, тем не менее, вот напомню католикам России о том, что в субботу вот у нас память блаженного Леонида.
Ну, в марте было 80 лет со дня его смерти.
Да. Ну вот, и завтра, надеюсь, мы его тоже, по крайней мере, где-то в каких-то вставках программных вспомним. Ну а сегодня все-таки тогда вернемся во второй век неожиданно и к святому Иринею. Тогда, я не знаю, может быть, я тогда некий вопрос задам вступительный, если
да,
возможно.
Да, конечно.
Ну а дальше? Ведь прежде чем говорить всегда о каком-то... Ну же, нет внеконтекстных персонажей даже в церкви, нет внеконтекстных событий в церкви тоже, нет ничего внеконтекстного. Тогда как-то нам, может быть, все-таки лучше представить себе, что, как, какой был, вот, собственно, контекст церковный во II веке, куда уже достигла церковь в своем миссионерском развитии, да? Где, почему Ириней вдруг Леонский?
Вот. Да, Ириней, кстати, родился в Малой Азии, в городе Смирна, нынешний Измир. И был учеником такого тоже очень важного для того времени человека, Поликарпа Смирнского, который, в свою очередь, был учеником апостола Иоанна. Вот если взять иконы, очень распространенный сюжет, особенно в восточных иконах, когда Иоанн пишет книгу Откровения, а мальчик рядом сидит у его ног и то ли записывает, то ли как-то ему помогает. Вот это Поликарп. И Ириней – это ученик Поликарпа, то есть он, получается, от Господа Христа до Иринея прямая вот цепочка ученичества, хорошо прослеживаемая. Сам Ириней родился около 130 года, мы не знаем ни точной даты рождения, ни точной даты смерти, как в это время часто бывало. И как он попал в Лион, мы тоже точно не знаем, но мы знаем, что в это время в Галлии была очень большая, развитая община выходцев из Малой Азии. Это связано с торговыми обстоятельствами, там шла торговля, были колонии купцов, врачей, разных других, скажем так, специалистов, живших в Галлии в это время.
И вообще там же были еще раньше греческие колонии, в общем, довольно такие распространенные, тоже Марсилия та же, да?
Ну, Марсилия – это очень другой совсем конец Галлии.
Это, да, и тем не менее.
Это цивилизованная часть.
Да, 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 южная.
Лион – это Лугдунум, это то, что еще там 200 лет назад было дикой местностью.
Дикое поле.
Да, до того, как завоевал Цезарь. И, в общем, это фактически это такой вот форпост. Сам Ириней пишет о себе, что я живу среди варваров, я живу в городе, выйдя за город, попадаешь туда, где уже не говорят ни по-гречески, ни по-латыни.
Но я просто немножко чуть-чуть хотел сказать о том, что вообще миссия, да, во многом предыдущим историческим развитием облегчилась таким образом, да, была облегчена по уже налаженным торговым другим путям, ну, это второй век, греческие колонии, да, уже существовавшая инфраструктура Римской империи.
Да, конечно. То есть римляне, когда завоевывали территорию, они строили там города, они строили дороги, они включали эти территории в единое такое вот пространство, единый общий рынок экономический, общий...
Юридическое поле.
Единое. Юридическое, культурное поле. Mm. И по этим дорогам, по этой инфраструктуре шла христианская миссия.
Так что не стоит удивляться, что вот Ириней вдруг оказался в Лионе.
Да, там было очень много греков, выходцев из Малой Азии, приезжавших туда просто по каким-то экономическим причинам, в том числе и христиан. И он оказался там, и впервые мы встречаем его там около 177 года, когда в Лионе случается масштабное гонение на христиан, связанное с таким совершенно внешним обстоятельством, вышел закон, позволяющий использовать осужденных на смертную казнь преступников для гладиаторских игр. Раньше нужно было покупать рабов, и гладиаторские игры были дорогим удовольствием, а теперь можно просто осужденных на казнь преступников отправлять к зверям. И, конечно, это вызывает желание найти как можно больше преступников и обеспечить пышное празднество. Вот. Тем более, что в это время был такое мероприятие, такое было съезд всех галлий, то есть из всех концов Галлии приезжали представители разных племен, надо было это отметить, и тут как раз подвернулись христиане. И это очень интересный момент, потому что, когда мы читаем послание Лионской церкви, церквям Фригии и Азии, кстати, очень интересный момент, они сообщают о гонениях из вот, территории нынешней Франции, они сообщают, пишут не в Рим, не в Марсилию ту же, они пишут во Фригию и в Азию. То есть именно эти церкви, с ними культурно связаны очень сильно. И они сообщают о том, что... Очень много христиан пострадало, причем любопытный момент, в этих гонениях опрокидывается вся социальная пирамида. Ну, например, они особо пишут, что вот больше других пострадало и показало особое такое вот редкое, особо редкое мужество и терпение в пытках некая рабыня-блондина, слабая телом физически, все думали, что она не выдержит пыток, что она или умрет под пытками, или отречется, но она все перенесла и испытала гораздо больше, чем могли бы выдержать даже сильные мужчины. Мы знаем из этого текста, что ее госпожа тоже была христианкой, тоже была в тюрьме. Но мы ничего не знаем ни имени этой госпожи, ни что с ней стало, выдержала ли она пытки, была ли она казнена, или она каким-то образом вышла на свободу после конца гонений. Мы ничего не знаем. Исключительное вот это страдание, терпение этой блондины делает ее значимой гораздо больше, чем ее земная госпожа. И через запятую идут четыре человека. Это врач, то есть квалифицированный специалист, социально успешный человек в то время. Это диакон, юрист, тоже и рабыни объединены только одним, тем, что они выдержали пытки более, чем остальные. Вот такой вот слом. И Ириней, как мы знаем из этого послания, он еще священник, он не епископ, его посылают в Рим отвезти копию этого послания. Хотя послание адресовано Фригии и Азии, но Ириней везет копию в Рим. И по возвращении в Лион, он избирается епископом, поскольку предыдущий епископ, глубокий старец, сам, видя, что его паству преследуют. Он сам пошел к судье и сообщил: «Я христианин, я епископ, арестуйте меня тоже». Такой очень интересный момент. И раз уж мы начали передачу с вспоминаний о блаженном Леониде Федорове, можно тоже закольцевать и вспомнить Епифания Акулова.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
И да, 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 извините.
Вот. И Ириней становится епископом. При этом, видимо, он уже до этих гонений, еще до своего епископства, начал писать свой такой опус магнум, свое главное произведение, которое вошло в историю как «Против ересей», но сам Ириней его называл «Обличение лжеименного знания». Гносис, знание — это основная ересь того времени. Здесь очень интересно не только то, что он подробно разбирает все эти многочисленные построения гностиков, а у гностиков были системы такие вот, они богословствовали так, что можно могли бы позавидовать там, какие-нибудь современные оккультные секты. Там такое нагромождение разных сущностей, и он такой, и он сякой, отец породил там ум, ум породил мысль, мысль породила там еще что-то, там, но он все это очень подробно разбирает, он явно, что он вникает в эти учения, причем у каждого ересиарха было свое учение, оно немножечко отличалось каким-то набором незначительных деталей. Он очень тщательно разбирает, то есть видно, что он не огульно вот так вот обвиняет, а он, скажем так, даже будучи убежденным противником еретиков, он оказывает им должное вот внимание, вникает. И это, кстати, в принципе стиль святого Иринея. Он, например, учил кельтский язык для того, чтобы проповедовать не только в городе Лионе, лугдунами тогдашним, но и в деревнях вокруг. Он такой очень всегда идущий навстречу собеседникам. Здесь важно не только то, что он разбирает эти учения, но как он их опровергает. Это очень интересный момент, потому что он использует несколько приемов. Во-первых, он пытается найти там какие-то внутренние противоречия. Вот он пытается вскрыть, где гностики сами себе противоречат. Во-вторых, он разбирает это с точки зрения просто здравого смысла, с точки зрения... он пытается додумать их мысли до конца и показать, что этот конец абсурден. И третий очень важный момент — это вопрос предания. Это еще вот второй век, когда еще свежа, можно сказать, память о тех, кто видел апостолов. Сам Ириней в детстве учился у Поликарпа, а Поликарпу и Иоанна, и многие другие еще в разных церквях, в разных крупных городах помнят, если не апостолов, то учеников апостолов. И Ириней прямо говорит, если бы вот это было так, то об этом бы знали апостолы. Они об этом сказали бы тем, кого они оставили после себя. Он первым из христианских авторов полностью раскрывает вот эту концепцию священного предания, очень важную для христианства, что, может быть, мы и умнее тех, кто был раньше нас, но они знают то, что идет от Христа. То есть христианство не как некая логически безупречная построенная система, а как учение непосредственно вот Иисуса Христа, переданное им апостолам, а апостолами своим ученикам и так далее, далее через поколения. И понятно, что если, допустим, я захочу там, завтра вспомнить, о чем мы с вами, Станислав Генрихович, говорили, я спрошу об этом скорее вас, чем кого-то другого, потому что вы здесь были.
Я был, но в последнее время память устроена так плохо.
Да, но тем не менее, если кто-то захочет, скажем, спросить третий, узнать, о чем мы говорили, он спросит нас.
Олег Петрович скорее припомнит.
Да, ну вот того, кто был здесь, он спросит, а не, допустим, того, кто, может быть, умнее нас всех вместе взятых, но его просто здесь не было. И вот эту концепцию Ириней применяет к вере. Он говорит, что важно не то, кто умнее, кто там, образованнее, кто читал больше разных философов, а гностики были очень начитаны в их системе, очень много от Пифагора, от Платона. Он говорит, важнее, что вот это было передано от Христа апостолам, от апостолов дальше, дальше. И он приводит такую очень важную сентенцию. Он говорит, что если тот, кто вот христианин и вообще епископ, вот, носитель этого предания, если он умен, образован, то он сможет его лучше раскрыть. Но ничего нового он туда все равно не добавит. Если он глуп, если он не очень образован, то он не сможет его раскрыть, но он его все равно сможет сохранить и передать.
Он и не туда убавит.
Да, он туда ничего все равно не убавит. Вот мне кажется, что сейчас, особенно на фоне всех этих обсуждений грядущего синода семьи и прочее, очень важно об этом вспоминать почаще, что мы не своим умом определяем нашу веру, а мы просто храним то предание, которое мы получили, и желательно его неповрежденным дальше и передать.
Вот у нас, к сожалению, в таком церковном быту очень часто вместо вот русского термина «предание» используем термин «традиция», и я знаю, что не все понимают точно смысл этого термина.
А? Ну, в принципе, традеры,
да,
передавать.
Традеры – это то же самое. Предание – это перевод. Да?
Да.
Но люди обычно говорят «традиция». Ну, что такое традиция? Традиция – это вот. Вот как повелось, вот лавки всегда были у нас в церкви черные. Вот это традиция. Разумеется, конечно, не об этом речь. А может быть, стоит все-таки чуть-чуть сказать о том, что же мы понимаем под преданием. Мы сказали уже, да, что вот эта передача, так сказать, опыта живого…
Живой веры.
Живой веры, живого свидетельства, да, тех, кто видел и слышал от Спасителя и неповрежденным передал. Да. Это не то, что все всегда носили и в чем всегда ходили.
Да, при том, что понятно, что во втором веке это было проще в некотором смысле, чем сейчас. Чем больше времени проходит, тем сложнее. Но с другой стороны, у нас есть, помимо вот непосредственно этого личного опыта, который позволяет нам брать от наших старших братьев по вере, передавать младшим, есть весь этот корпус отцов и других христианских авторов, и мы можем обратиться к тому же Иринею, к тому же Поликарпу, и непосредственно от них черпать вот то, что они могут нам передать через толщу столетий при помощи своих книг. Особенно, когда эти книги сохранились. Далеко не все книги Иринея сохранились, к сожалению. Он писал очень много. У него есть замечательный, если верить авторам IV века, которые имели возможность прочитать труд под названием «О расколе», где он описывает именно вот важность не только хранить здравую веру единую, но и быть в единстве, в единой церкви. Но мы этого не имеем. Может быть, когда-нибудь это будет найдено. В конце концов, у нас есть два произведения Иринея. Одно — это вот «Против ереси», которое было известно всегда. Правда, оно известно только в латинском переводе, греческий оригинал не сохранился. Тоже, кстати, интересный момент. Ириней, находясь в Галлии, то есть в западной части империи, в принципе, в латиноязычной, пишет по-гречески.
И тогда очень многие церкви Запада все еще продолжали использовать греческий язык.
Да,
практически даже большинство, наверное.
Кстати, даже церковь Рима официально перешла на латынь при папе Викторе. Это как раз современник Иринея. Причем начал, как минимум, Ириней писать против ересей до папы Виктора, потому что он в книге 3 из 5 пишет, что вот он перечисляет поименно всех римских епископов и говорит, и сейчас правит римской церковью Элиферий.
Это был опыт перехода церкви на живой язык. Живой язык масс.
Это, кстати, очень интересный момент. Там все несколько сложнее.
Сложнее.
И
может быть, об этом
поговорить.
Буквально секунду скажем.
Нет,
сейчас.
Я думаю, что это для отдельного разговора. Да. Опыт перевода богослужения и прочего на латынь при папе Викторе, потом еще при папе Дамасе был дополнительный этап в IV веке. Это тема для очень отдельного разговора. Может быть, в июле попробуем на эту тему поговорить. И на чем мы остановились? О том, что против ереси сохранилось, всегда было. А второе произведение, которое у нас есть,
упоминается только
было случайно открыто, второе произведение, доказательство апостольской проповеди, тоже вот доказательство апостольской проповеди. Он прямо там произведение посвящено просто вот тому, что то, что проповедовали апостолы, оно сохраняется вот от. Такое небольшое произведение, гораздо меньше, чем «Против ереси», такой небольшой памфлетик, где он именно разбирает это как предание. То есть именно вот живая передача веры – это и есть доказательство того, что то, что мы проповедуем, это и есть то, что проповедовали апостолы. И этот текст долгое время считался утраченным, но в начале 20 века он был случайно найден в каком-то монастыре в армянском переводе, и уже с армянского был переведен на все остальные языки. То есть, в принципе, мы никогда не можем исключать того, что что-то еще будет найдено в каком-нибудь монастыре, или на Синае, или на Кавказе, или еще где-то. Ну, вот. Хотя, конечно, чем...
Чем дальше, тем шансов меньше.
Да.
Но посмотрим. А? Все бывает, случается.
Да.
А, хорошо. Ага, у нас еще есть время, есть вполне.
Да.
Насколько я понимаю.
Да, и тогда...
Часы стоят.
Да, и мы можем еще поговорить тогда еще о таком очень важном эпизоде из жизни святого Иринея, который был уже после, при папе Викторе как раз, когда Ириней уже был епископом. Тоже очень интересно и по-своему даже актуально. Дело в том, что в Малой Азии, откуда был родом Ириней, сохранился обычай, переданный еще от апостола Иоанна, праздновать Пасху вот ровно 15-го Нисана, ровно вот в тот день, когда ее празднуют иудеи. На какой бы день недели это не попадало. А по всем другим церквям праздновали Пасху в воскресенье. И в Малой Азии свой обычай очень...
Блюли.
Да, блюли. Говорили, что он передан от апостола Иоанна и от других апостолов, которые жили в Малой Азии. И это иногда создавало некие проблемы. Например, когда христиане из Малой Азии приезжали по каким-то торговым или еще каким-то делам, ну, скажем, в Рим или в ту же Галлию, и вдруг оказывалось, что вот они приходят в церковь, вот они общаются со собратьями по вере, но только у них уже Пасха, а у остальных еще Великий пост.
Как раз мы с отцом Юрием недавно говорили. Проблема давняя. Возник вопрос в связи с
словами святейшего отца.
Да, понтифика о том, что... Ну вот, кстати, насколько я понимаю, это был ответ все-таки на послание коптского патриарха Тавадреса II. Кажется, он предложил рассмотреть
проблему. Может быть, я бы не следил за
этим. Мне кажется, что так, как-то хронологически, это был ответ на послание.
Ну, идея-то, в принципе, не новая, она обсуждается еще с 60-х годов. Да.
А, что и разницы в пасхале, в праздновании Пасхи тоже явление не новое,
да,
оно в церкви было всегда.
Да, но вот идея объединить сейчас, она обсуждается где-то с 60-х годов. Кстати, на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году тоже было принято решение сделать общую пасхалию, и это одно из тех решений, которое не было, скажем так, акцептировано церковью, как говорят наши братья православные. Равно, кстати, как и второе решение, которое тоже там было принято и тоже не было акцептировано, об обязательном целибате священников в Восточной Церкви. Оно не было принято совсем, а в Римской, ну, в Латинской оно было принято, но тоже там несколько веков спустя, и несколько соборов нужно было еще собрать, которые это подтвердили, прежде чем оно окончательно вошло. Ну, вот такое решение было, да, на Первом Вселенском соборе. Так вот, в церкви Малой Азии праздновали Пасху по своему календарю, остальные по своему. И в конце II века, где-то 80-е примерно годы, папа Виктор, это был очень энергичный такой пастырь, который стремился все привести в такое вот соответствие со своими представлениями о прекрасном. Тут и перевод и богослужения, точнее, не богослужение, а официальной корреспонденции. То есть, со времен папы Виктора послания римских пап становятся латинскими. Тут много чего другого можно вспомнить, и, среди прочего, он задумал добиться того, чтобы повсюду отмечали воскресенье. И он даже пригрозил этим малазийским церквям отлучением. А они, в свою очередь, отвечали, что это обычай переданный апостолов, и при всем уважении они не понимают, почему они должны от него отказываться. Здесь Ириней, который сам, кстати, еще до того, как конфликт достиг такой стадии, Ириней председательствовал на соборе гальских епископов, который принял, подтвердил, что они отмечают Пасху в воскресенье. Потому что сам он из Малой Азии, но... И Ириней написал папе Виктору такое письмо, что с одной стороны, конечно, праздновать Пасху надо в воскресенье, и он это полностью поддерживает, но с другой стороны, есть некие древние обычаи, и он пишет, что святой Поликарп, вот его почивший наставник, он отмечал Пасху, значит, вот, в тот день, на который придется 15-е Ниссана, и многие другие отмечали, и апостолы отмечали. И он вспоминает, что когда Поликарп приезжал в Рим при одном из предшественников папы Виктора, то они с папой совместно служили Евхаристию, и они знали, что они отмечают Пасху порознь, и Поликарп не постился тогда, когда, значит, римляне уже постились, но это не мешало им быть в единстве. И Ириней приводит такой аргумент, что то, что касается веры, то тут единство, а вот такого рода обычаи, они могут различаться, и это не повод для каких-то отлучений какого-то. Вот. И Ириней, как пишет нам один из таких важных церковных историков 4 века и все веки сарийский, Ириней оказался достоин своего имени, поскольку Ирена — это мир по-гречески, значит, он оказался миротворцем, и он сумел как бы предотвратить этот раскол. И действительно, вплоть до 4 века, до Первого Вселенского собора, в Малайзии продолжали праздновать Пасху по-своему. И уже на Вселенском соборе, вот, как я уже сказал, была установлена единая пасхалия. Единая она в итоге не стала, но, по крайней мере, в воскресенье стали праздновать все. И здесь тоже мы видим ту же самую личность Иринея, который всегда выходит навстречу людям, всегда пытается сказать, обращаться к ним на их языке, на их культурном языке, и всегда пытается вычленять, где вот это предание, а где вот то, что вы сказали про скамейки.
Это самые скамейки, да.
Да, где эти скамейки. Если они здесь черные, здесь зеленые, ну пусть будут здесь черные, здесь зеленые, да, неважно. Вот, это действительно такой момент, когда мы путаем традицию и традиции.
И, кстати, продолжаем путать. Ну, в том смысле, что это встречающаяся до сих пор проблема.
Да.
Ну и, наверное, уже и дальше тоже так будет. Ну, так всегда было.
Люди не сильно меняются с течением веков, но просто надо такие вещи понимать. То есть, та же пасхалия, как... Конечно, это неудобно, когда неудобно. У одних уже Пасха, у других еще Великий пост.
Однако мы тогда тоже, я взял на себя смелость отцу Юрию сказать, что, в общем, церковь так жила. Не одно уже, даже не столетие, а...
Ну, церковь так живет фактически с самого начала.
Да. И в общем...
Да, вот. И у меня есть много друзей и греко-католиков, и православных, Ну, здесь нет какой-то особой проблемы.
А при том, что с западными христианами, с большинством, мы празднуем Пасху в один день, а единства веры при этом нет вовсе. Со многими, да? Ну, вот протестантскими.
Ну, да.
Да. То есть, сам по себе календарный...
А с греко-католиками наоборот.
Да. То есть, само по себе календарное вот это вот совпадение, оно, да, недостаточно.
Ну, смотря для чего. Для того, чтобы иметь единство веры, недостаточно. Да. Для того, чтобы вместе поесть колбаски после Пасхи,
это самое милое дело, да. Надо свести, так сказать, воедино обязательно. Тогда да. Все вообще, чтобы всем делать вместе какие-то дела, вот разные, то, конечно, все нужно унифицировать, тогда будет всем проще. Не вполне кафолическая идея все унифицировать.
Да, всех подстричь под одну гребенку, как... Это китайская поговорка – вытягивать ноги уткам и обрубать цаплям. А я, как человек, более воспитанный на античной культуре, могу вспомнить известного разбойника Прокруста.
Да.
Но да, вот кафолическое единство, оно построено по совершенно другому принципу.
Ну вот, все-таки, наверное, вернемся. Еще у нас есть
10 минут.
Около 10 минут.
У вас как-то подозрительно нет звонков.
нас, знаете, да, это то дождь? Июнь на самом деле, да, и я так понимаю, даче, что июнь заметен по всему, по всей жизни на радио, да, нет многих авторов, я о своем, падает, так сказать, пожертвование, да, ну вот, нет звонков, ну что же делать, нам закончить нам тему Святого Ириния нужно, и наверное, вернемся тогда туда, откуда сейчас вот ушли в Пасхалию. Только
мы, как я уже сказал, не знаем ни даты рождения Ириния, ни даты его смерти, но, скорее всего, дата его смерти – это где-то 202-203 годы, и у нас нет достоверных источников, близких по хронологии, но там чуть менее достоверный, скажем так, у нас есть основания предполагать, что в свои там 70 с лишним лет он закончил земную жизнь мученически. Не в своей постели, а в гонении за веру. При том, что это тоже, если это правда, то тоже очень интересно его характеризует, потому что вот это гонение 202-203 годов при императоре Септимии Севере, это не гонение на христиан как таковых. Там был закон, запрещающий принимать иную веру, и поэтому в этом гонении пострадали прежде всего катехумены и те, кто их готовил.
Те, кто готовил. Угу. Как и сейчас все то же самое ровно происходит. Ну, сейчас в Индии, например, там, да, проблема встала уже, в общем, да, полностью. Вот.
Да.
Я не помню, только уже приняли закон или еще нет, по-моему, уже в Индии о запрете, да, и тоже точно так же ответственность будут нести те, кто вот, да, добился или, как сказать, способствовал этому переходу.
Да.
Вот. Ну и надо сказать, что в Российской империи тоже действовали, в общем, такие схожие же законы. И не только в Российской, в Пруссии, да, и так далее. Практически везде. Да. Вот.
Но при этом, если уж ты католик...
Да, ну и спокойно живи себе.
Живи,
да. Да, да,
да,
да, да.
Вот ничто не ново под луной. И вот в начале III века тоже были такие законы.
А в Великобритании было похуже даже. Да.
Да.
Да. Чем просто, значит, запрет переходов. Но,
да. Ну, в Римской империи тоже бывали времена, когда было похуже.
Разумеется, разумеется. Вот, и тогда, что у нас там, 5 минут еще остается, прекрасно. Да. Тогда мы, наверное, можем суммировать как-то, что подвиг и жизнь, и, так сказать, и труды святого Ириния нам, еще раз, да, что нам дают на сегодня, о чем нам напоминают и, так сказать, и, как сказать, и подчеркивают, что.
Да, во-первых, мне кажется, почему мне захотелось именно сейчас поговорить про Ириния, потому что Ириней это, вот если брать, пытаться одним словом просуммировать труды разных отцов церкви, то труды Ириния будут суммированы словом предание, словом традиция, если брать латинский вариант. Это именно концепция того, что мы просто передаем.
Да, мы не изобретатели веры.
Да, мы не изобретатели веры, мы не ее какие-то.
И даже не ремонтная бригада.
Да.
Вот, мы просто хранители.
Да, мы просто как мы. У нас есть факел, мы его затеплили от горящего факела того, кто, у кого он угорел раньше. И мы его должны в таком же виде передать.
Донести, да.
Да, донести этот огонь. У нас не стоит задача эту веру как-то там улучшить, переосмыслить, то есть переосмыслить можно, но только не меняя.
Сделать ее современной.
Да.
Такой задачи у нас тоже
да,
нет.
Да, кстати, гностики были гораздо более современны к тому времени, чем кафолические христиане.
Намного более прогрессивные, в определенном смысле, если понимать прогресс определенным образом.
Да, и гораздо более соответствовали духу времени, поскольку дух того времени – это очень сложные системы такого, скажем так, мироздания, интеллектуально построенные, где все от всего зависит, и ничего простого нет.
Ну, это в определенном смысле уже игры такого начинающего эмансипироваться разума, да, потому что в определенном смысле появились достаточно многочисленные круги, которым уже можно было себе позволить, да, вот, не пахать, не сеять, философствовать.
Ну, это, да, это было задолго до
христианской эры. Разумеется, но то есть к этому моменту мы уже видим, что они эти страты общественные, да, они уже, в общем,
ну, да.
Как
если раньше,
многочисленные.
Да, если раньше это были там Платон, Пифагор, ну, вокруг каждого было некое количество учеников и так далее, то сейчас уже действительно их становится много. И, в принципе, если брать, например, труды Сенеки, первый век нашей эры, за 100 лет до Иринея, то просто видно из его писем, что фактически в каждом крупном городе существуют учителя философии, которые зарабатывают тем, что они пересказывают труды великих философов для молодежи, и Сенека их часто высмеивает, потому что это люди, которые не живут, соответственно, тому, чему учат, а просто зарабатывают своим, ну, хорошо подвешенным языком, скажем так. И во втором веке, чем дальше, тем больше будет таких высмеиваний. Вот. А у гностиков это, скажем так, современные религиозные вообще считают, что это не столько христианская ересь, сколько это попытка придать некий внешний христианский такой флёр, некую христианскую оболочку, в христианскую оболочку завернуть более древние, чем христианство, религиозно-языческие идеи. Это там элементы зороастризма намешаны, вот это благой-неблагой демиурги, там и пифагорейство, платонизм, там вот такая вот очень наваристая каша. И, конечно, это было гораздо более, скажем так, культурно, в том смысле, что это там, в этом было больше высокой культуры того времени. Ну вот, там, наверное, сейчас христианские авторы, способные говорить там о Гегеле, Витгенштейне и прочем, они тоже кажутся более культурными. И это неплохо говорить о Гегеле, разумеется, и Витгенштейне, да. Но главное, но это не главное.
Но если говорить только о Гегеле и Витгенштейне, да, то тогда встает вопрос, в чем же христианство этого автора?
Да.
Вот. То есть, если, принципе, не говорить, да, о той самой живой вере и том самом предании в живом свидетельстве, да, этой веры, ну,
да,
тогда,
потому что, в принципе,
тогда в чем смысл
Платона,
христианства?
Того же Платона там, два века спустя отцы каппадокийцы интегрируют в христианскую веру и смогут построить такой вот синтез, когда категориями Платона и Аристотеля, категориями греческой и эллинской философии будет изложена христианская вера. И, в принципе, нет никаких причин, почему нельзя ту же веру изложить категориями другой философии. Скажем, святой Эйзенштейн пытался это сделать категориями феноменологии. Это можно делать категориями хоть конфуцианской философии, если есть такое желание и квалификация. Но главное просто, что мы излагаем.
Да, никак. Ну вот, время наше, кажется, подходит к концу.
Да.
Уже. Следующая передача у нас в 9 часов начинается.
Да, у нас осталось уже всего одна, кажется,
одна
минута.
Ну, я думаю, что тогда стоит все-таки начать прощаться. Евгений Михайлович, вы успели рассказать все, что хотели, или нам что-то следует объявить о том, что мы оставим на следующую встречу?
Ну, я думаю, что Иринея Леонского мы сегодня закончили. То есть, в принципе, я могу говорить о втором веке, о христианстве в втором веке
это,
столько, сколько мне дадут.
Уже невозможно.
Я уже и поговорил столько, сколько мне дали.
Вот, да, дали, и все, и теперь отнимаем такую возможность. Ну, мы вынуждены. А в июле, вот если будет встреча, о чем мы, может быть, чтобы наши слушатели тоже ориентировались на... еще не подготовили нам, или вы хотите сделать сюрприз?
Я не могу пока твёрдо обещать. Может быть,
хорошо,
действительно попробуем, как мы сегодня говорили, поговорить о языках,
да,
о Викторе и Дамасе.
И попытках.
Да. Ну, это посмотрим.
Перевода, не перевода. Ну,
ничего
вот
пока не обещаю, но, по крайней мере, эта идея, мне кажется,
но это тема
интересная,
важная, интересная. Да. Особенно в связи с происходящим постоянно в жизни. Ну, по крайней мере, нашей Западной Церкви в последние лет 60.
Да и у православных наших,
да,
братьев,
да,
тоже вопрос,
да,
о переводе,
вопрос встаёт,
переводе на современный,
да,
русский язык.
И попытки есть.
Да, по крайней мере, на интеллектуальном уровне он обсуждается вовсю, ну и отдельные попытки тоже есть.
А хорошо, тогда поблагодарим Евгения Михайловича. Будем, наверное, прощаться, всех поблагодарим и пожелаем Божьих благословений. Вот,
спасибо.
Выходные начинаются, и, да, Евгению Михайловичу, и нашим слушателям.
Спасибо, Станислав Генрихович, спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч в эфире.
С Богом, всего доброго.
Сегодня мы листали страницы истории с Евгением Розенблюмом.